попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
18:09 в Москве. Всем добрый вечер. Наталья Ивановна Басовская, добрый вечер.
Добрый вечер всем.
Я Алексей Венедиктов. Сегодня мы будем говорить о 300, 300, 300 спартанцев.
Ну, это уже у вас просто гордыня говорит. Да. Очень мало кто может эти слова нынче произносить. Да. Склонять, числить.
Ну, их было 300, можно всегда в именительном падеже.
Да, но все сражались персы с 300
спартанцами. Мы будем говорить о царе Леониде, не о каждом из 300, вы тут, может быть, уверены. Но мы сначала с Натальей Ивановной разыграем две лучшие книги по истории Греции. У нас 10 лотов, и в каждой из них по две книги. Это «Легенды и мифы Древней Греции» Николая Куна, издательство «Эксмо», 13-й год. И «Занимательная Греция» и «Капиталистская волчица» Михаила Гаспарова. «Эксмо» тоже 2014 год. Вот в лоте две книги. Будет 10 победителей.
Лучше нет.
Лучше нету. Естественно, отвечать надо нам по смс плюс 7985-970-4545. Не забывайте подписываться. Или через аккаунт «Вызван» в Твиттере. Тогда оставляйте свой телефон, а не только имя, или через сайт. Я, естественно, взял вопрос, проверил его Наталья Ивановна. Наталья Ивановна не дала мне дочитать этот вопрос, дала ответ. А теперь вам вопрос. Правильный ответ. Плюс 7985-970-4545. Не забывайте подписываться. Итак. Существует легенда, что когда Филипп Македонский, отец Александра Македонского, подошел к стенам Спарты, он направил спартанцам послание, в котором говорилось: «Я покорил всю Грецию, у меня самое лучшее в мире войско, сдавайтесь, потому что если я захвачу Спарту силой, если я сломаю ворота, если я пробью тараном ее стены, то беспощадно уничтожу все население». На это спартанцы ему ответили что?
Одно слово.
Одно слово. Одним словом. Ни двумя, ни тремя. Не приди и возьми, это вот про другое. Это из комикса, и это из 300 спартанцев. Итак, каким словом спартанцы ответили Филиппу Македонского? И, пожалуйста, не из трех букв, если можно. А теперь мы переходим к Леониду.
Итак, Леонид. Спартанский царь, а значит полководец. И получилось так, что в истории его имя, человека, жившего в VI веке, в VI-V веке до новой эры, примерные даты 530-480, первая сенсация, когда он сражался под Фермопилами, ему было за 50. Нам всегда
глубокий
кино и прочее, да. Искусство рисуют молодого красавца, что понятно. Но это 5 век до новой эры. Но имя столь вошло в героическую историю человечества и овеяно такими восторгами, такими эмоциями, что в какой-то мере, как мне кажется, он превратился, как и Спартак, между прочим, в римской истории, в символ, в некую такую символическую фигуру. И поэтому очень хочется немножко увидеть его более реальным, чем он в нашем сознании.
А мы можем его увидеть реально?
Проделана огромная работа и продолжается специалистами по античной истории. Я с огромным уважением, почтением к ним ко всем отношусь. Михаилом Леоновичем Гаспаровым я просто неизменно восхищаюсь. Впервые в жизни мне хочется сказать, если передача удастся, я ее посвящаю Михаилу Леоновичу Гаспарову. Я храню его книгу «Занимательная Греция» с дарственной надписью, изящной, как все, что он писал. Уважаемый Наталье Ивановне, надеюсь, эта книга не покажется вам неинтересной.
Не покажется.
Это его изящество. Это человек, который в душе, когда читаешь, как мне кажется, был уже в сущности в какой-то мере древним греком. Это переселение душ, это вселение ученого, ярчайшего человека тартусской семиотической школы, ну еще и питерской, и где он только не преподавал, который вот этим методом семиотическими, очень тонкими, философско-филологическими, проникал внутрь прошедшей эпохи.
И она у нас в розыгрыше сейчас.
Это просто книг. Повезет тем, кто и выиграет. Что касается мифов Куна. Работы Куна, мне кажется, это то издание, где я писал когда-то предисловие, его биографию, по просьбе его родных, по документам, которые они мне предоставили. Теперь о том, что пишут много. В мире о Леониде, о греко-персидских войнах, как это неудивительно, начали писать при жизни еще этих воинов сразу после их смерти. Сразу после их смерти, да. И продолжают писать сегодня очень интенсивно. В России есть множество абсолютно научных трудов Ларисы Гавриловны Печатновой, с которой лично я не знакома. Это Екатеринбургом всегда помечено, как правило. Ну, что-то и в Питере. Много трудов по Спарте, очень интересных, убедительных. Есть интереснейшая статья. Я мне нашла я такую Кривушин. И Ксенофонтов, причем Ксенофонтов с фамилией Ксенофонтов, представляет там Швецию. Ну, это бывает. Фермопильская битва в изображении Геродота. Кажется, такое название нейтральное. В журнале «Клио», у которого чудесный подзаголовок «Журнал для ученых». Это номер первый или десятый в скобках, издательство «Нестор», 2000 год. Вот так выделили «Журнал для ученых». Но я советую всем интересующимся прочесть. Там семантическая конфигурация текста Геродота проанализирована, пусть это ученые слова, так тонко показано, что каждое слово, то же самое в трудах Печатновой, глагол, в какой он поставлен, в зависимости связь с другими словами, какой здесь точен ли перевод. Мне очень нравятся такие утонченные исследования, они очень увлекательны. Короче говоря, прочитано много.
Ну, давайте к Леониду, Наталья Ивановна.
Да, и мы больше не будем.
А то мы будем
только про литературе этой эпохи. Да. Ведь о них начали писать при жизни. Ведь Эсхил, участник греко-персидских войн, участник битвы при Марафоне, его брат там проявил вообще суперчудеса храбрости. Начали писать участники, поэт Симонид, современник, он, и он же сочинитель эпитафии. То есть это источники уж очень нестандартные. И не сказать было нельзя. Итак, происхождение царя Леонида. Ну, во-первых, что такое царь Спарты? Царь Спарты – это не монарх в полном известном нам традиционном смысле слова. Это не император, это не милостью Божией, хотя с богами связан. И обязательно связан. Спарта была совершенно особенным государством в истории древности. Весь античный тип общества и государства – два лидера – полисов было много. Вся Греция, весь Балканский полуостров был заселен маленькими-маленькими сообществами, более крупными, более мелкими. Два лидера – Афина и Спарта. И мы знаем, что в Афинах сложилась одна система правления, которую как бы изобретал Солон, ну, которая называлась демократией, выродилась потом, бог знает во что. А Спарта совсем другая. В Спарте какая-то такая... Все, коллектив над всем. Что-то очень такое нам знакомое там звучит.
Военная демократия.
Так объясняли традиционно. В общем-то, какие-то элементы рода племенного равенства на стадии позднего варварства были закреплены государственным способом. Да. Где-то в 8 веке это начало складываться, было закреплено в 6 веке, великий законодатель Ликург. Что это такое? Постепенно сложилось то, что они назвали «община равных». Вот все граждане Спарты – спартиаты. Это свободные люди, не занимающиеся производительным трудом. Им запрещено заниматься производительным трудом. А всем занимаются другие. Особые рабы, которые были в Спарте, назывались илоты. Почему это сложилось? Вся Балканская Греция была завоевана это 11-9 века, так называемое дарийское завоевание. С севера пришли завоеватели, дарийцы.
Варвары. Да.
Варвары, более отсталые, но с железом, с железным оружием. И покоряли шаг за шагом. Пелопоннес – южная часть Балканского полуострова. Там они заканчивали свои завоевания. Придя вот туда, то, что стало Спартой, и создав свой центр, и они его создали, дарийцы, Спарта, они, это была последняя волна завоеваний. И добавили потом еще мессения. Мессенские войны – это к северо-западу от Спарты, более-менее в центре Пелопоннеса. И получилось так, что покоренного населения в разы больше, чем победителей. И победителям довольно страшно. А ведь это позднеродовой строй. Ну, тюрем нет. Разветвленной тюремной системы. Ну, не будем говорить о концлагерях. Отсталые люди, нет даже колючей проволоки. А как удерживать в полном подчинении они ожидали все время протеста, потому что они хотели сохранить свое равенство. Разделили землю, участок назывался клер. У каждой свободной семьи свой клер. С этого клера они кормятся, на нем работают рабы и лоты. И для того, чтобы вот эта община равных, ну, примерно 200 семей, ну, 3-6 тысяч человек, в окружении массы покоренных, неуважаемых, унижаемых, жить страшно, они превратили себя в какой-то военный лагерь. Коллективизм. Назвали это общиной равных. Мы, мол, все равны. И мы ни в коем случае не близки к ним, мы вообще не занимаемся производительным трудом.
И никаких браков совместных.
Никогда. И Лот был не только неполноправен, о них тоже написаны целые библиотеки. Его пытались унизить, например, заставляли носить есть сведения. Все сведения немножко ненадежные, вот ученые о них спорят. Носить шапку из собачьей шкуры. Когда она намокает, она резко пахнет. Вот чтобы был слышен, что это и Лот, чтобы он был унижен. Раз в год, как правило, им объявляли войну. До зубов вооруженные спартиаты объявляли войну и Лотом, которым было запрещено иметь оружие. Это была система убийств, на которых юноши спартанские должны были тренироваться, учиться, уметь быть воинами и воинами беспощадными. И все органы управления коллективные. Царей так два, диархия. Чего только они не говорят. Но более принятый традиционный взгляд, что это из двух родов. Один царь это Эврипантиды, местная, нет, не местная, это как раз пришельцы, дарийцы. А второй Агиады, Леонид из Агиадов. Агиады это ахейская, это из местного, из местной знати. Вот его предок очень скандальный.
Но непокоренный, знати.
Да, да. Они слили, они немножко слили сверху.
Из соседей.
Вот Клеомен там будет рваться, его родственник, сводный брат, в храм его не пускают. Сюда нельзя иноземцам, дарийцам. Я не дариец, я ахеец. То есть этнические противоречия уже вот в V веке до новой эры, 2500 лет назад, уже существовали. И вот два царя. Высший орган, народное собрание, Апелла, он решает все, считается. Но обсуждать ничего не может. Только кто за, кто
да, только голосует молча.
Что-то это мне напоминается.
Ну, бывает.
Я говорить не буду. Но что-то напоминает.
Ну, всем напоминает.
Но голосовали. Аристотель назвал этот метод ребяческим или детским. Сидели, скажем, счетная комиссия за стеной, а проводили кандидатов перед народным собранием и криком должны были одобрить того, кто больше всех нравится. Вот они слушают, счетная комиссия, за кого громче кричат, значит, тот избран. Конечно, что-то есть детское, а главный простор для любых злоупотреблений. Децибелы мерить не умели.
Айфоров не забудем.
Совет старейшин Герусия – это старейшие, уважаемые, пожизненные. И эфоры, вот эти появились чуть позже, но не раньше 6 века до новой эры, контролеры. Ну, я не знаю, ну, как их назвать. Считалось, что они непосредственно связаны с богами. Раз в 9 лет эфоры отправлялись на определенную гору, следили за расположением звезд. Если видели, что упала какая-то звезда, это всегда возможно, они говорили, что один из царей, видимо, совершил какой-то поступок против богов. Надо выяснить, кто наказать. Карательный, контролирующий. И соперничество между эфорами и царями постепенно становилось все более и более опасным. И, надо сказать, очень верили предсказаниям спартиаты особенно. Вот эта жизнь в военном лагере, она делала их тревожно суеверными. Так как они верили Дельфийскому оракулу, не верил никто. Оракул сказал, значит, все. Речи пифии становились мощным рычагом. И тогда пифи стали подкупать, чтобы она сказала то, что надо. Семья Леонида. Итак, происхождение из рода
Геракла.
Они все.
Мы все от Геракла.
И Агиады, и Еврипантиды уверяли, что они все от Геракла. Все от Геракла, а значит и от Зевса, Геракл от Зевса. Ну, в общем, они не отказывали себе в хорошем. Это такие древние общества. Это очень чувствуется.
Даже Леонид говорил, что он в 20-м поколении.
В 17-м кто-то пишет.
Да.
Короче, тут, да, да, все источники несколько противоречивы, и они имеют на это право за свои 2500 лет, которые прошли с тех пор. Его отец, Анаксандрит, 560-520 годы до новой эры, был царем.
Один из царей.
Да. Царейская, царская, простите за такую смешную оговорку, царская должность, царский статус был наследственным. Но хотя очень часто эфоры могли придираться к кандидатуре царя, поскольку он с богами тоже считался, находится в некоторой связанности, он должен быть и физически совершенен, и вести очень правильную жизнь. То есть под контролем эфоров жить было сложно, но во все эпохи человечество изобретает себе что-то вроде тайной канцелярии, чего-нибудь в этом роде. Итак, отец долго правил, я назвала годы его жизни, но и долгие годы он правил. Мать, с ней была некая история. Она была первой женой Александрида и никак не могла родить сына. Эфоры те самые затревожились, и жрецы, что же
род будет прервется, наследник? Царский род может прерваться, один из двух.
Его заставили жениться на другой, она сразу стала, родила ему двух мальчиков.
Один из них будет Клеомен, это мы
запомнили. Да, Клеомен, тот самый,
мы
тот
запомнили
самый
это
Иллис, именно. Как говорили римляне, в этом Иллис, в одном слое было много отношений. И жена, она, ее развели, отобрали у мужа, а после этого она родила Леонида. После того, как вторая жена уже родила Клеомена. Итак, это сводные братья. Причем их сводность...
Причем Леонид младший от первой жены, да. А Клеомен старший от второй жены. Да. Это важно, это важно, потом боги вмешаются.
Да, некоторых семейная путаница. Да, да, да. Они, видимо, что тут слегка
у эфоров
вмешались.
Путаницы, да, не было.
Сводный брат Леонида Клеомен стал царем Спарты примерно около 520-го. И был им до 491 года, когда его и сменил Леонид на этом месте. Леонид стал наследником Клеомена. Но Клеомен...
Младший брат, да.
Такая, вот сводный брат.
Сводный брат.
Клеомен такая непростая фигура.
Да.
Это человек, который проявил себя очень по-разному. Воевал против, например, почти 30 лет он был в царской должности. Это много. Воевал, например, против Аргуса. Соперник Спарты, в некотором роде соперник на Пелопоннесе, в южной части Греции. Это северо-восточная часть, Аргус. Когда-то был под властью, с 12 века до новой эры, под властью правителей Микен, самого цивилизованного центра на юге Греции, до Дарийского завоевания. Там был знаменитый царь Диомед, который фигурирует в Троянском цикле. То есть, уважаемое место. В 12-11 веках, вот на рубеже, был захвачен Аргус дарийцами, но враждовал со Спартой. Вот и там дарийцы, и здесь, и соперничество крепло. В греко-персидских войнах Аргус сохранил нейтралитет. И вообще,
надо было наказать.
Их политические позиции разные. И вот Клеомен отправляется войной против этого соперника Аргуса. Поразительно, как... Все-таки это детское общество. Насквозь вооруженное, храброе. Но детское. Как он одержал победу? Хитростью. Ну, хитростью тоже детской. Как когда Цицерон переодевал часть войска в женское платье. А тут что? Было замечено, что аргосские лазутчики следят за строгим распорядком спартанцев, которые осадили город.
А у них все строго. Обед по расписанию.
По одному сигналу. Да. Завтрак, обед, все по расписанию. И они тогда тоже идут завтракать и обедать. Клеомен сказал: слушайте, завтра сигнал на обед — это значит взять оружие. И таким образом этих детей, аргосцев, обвинили. Последствия были не детские. Клеомену удалось поджечь священную рощу, куда скрылись эти со своими с ложками, вилками, это я не уверен, что их были вилки, со своей пищей вместе скрылись священные рощи. И он поджег эту рощу. А выяснил, что роща-то священная. У древних греков очень много было священных рощ. И вот он уже в глазах жрецов, Клеомен, не очень какая-то хорошая фигура. А характер у него был безобразный. Когда-то он был в Афинах и оттолкнул жрицу, вот которая не хотела его пропускать. Я хейт, пропусти. Теперь он приказал высечь жреца Геры, аргивской, в Аргосе. Высечь лица. Это храм не между Аргосом было. И Микенами.
Не надо было.
Так как тоже не впускал иноземца. Но нельзя так поступать. Он восстановился против себя очень многих. Начался все равно упадок и слабость Аргоса. И Клеомен прославился еще тем, что он подкупил Пифию, чтобы помешать претенденту на престол Демарату стать царем. Этот Демарат, по милости коррупционера.
Да, он коррупционера подкупил,
Клеомена,
да, подкупил.
Бежал к Ксерксу. Короче говоря, сам Клеомен кончил очень плохо.
Вот и это вот накоплен... тут появится наш...
Да, Леонидчик.
40-летний.
Клеомен кончил очень плохо. Он впал в безумие, ходил по улицам, всех бил палками. Жрецы рассказывали, народ записал, всех бил палками, потом потребовал, чтобы Элот сломал ему ноги, истек кровью. Что-то ужасное. То есть покончил с собой. И были
в тюрьме.
Что это? Совесть. Его в колодке заковали. Сидя в колодках.
Братец он Леонид, сказал, наш герой.
Ну, тут не доказано.
Ну, как не доказано? Кто наследовал-то ему? Кто приказ-то отдал?
Ну, может быть, он просто не знал.
Это бояре плохие, царь хороший.
Александр Первый ничего не знал. Да. И так далее. История страшная штука, Алексей Алексеевич.
Да, но вот он погиб непонятно в заключении.
Таинственно. Есть версия, что его, конечно, принудили к такому страшному концу.
И его брат Леонид.
Сводный брат Леонид.
Стал наследником.
Ничем не замаранный. И 10 лет будет царем. Ничем особенно.
Сейчас поговорим.
Не прославляется.
Наталья Ивановна Басовская.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
17:35 в Москве. Мы с Натальей Ивановной Басовской вам рассказываем о царе Леониде Спартанском. Но сначала мы разыгрывали 10 экземпляров книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции». Москва, издательство «Эксмо», 13-й год. И Михаила Гаспарова «Занимательная Греция. Капиталистская волчица». Там две книги под одной обложкой. Москва, «Эксмо», 2014 год. Кстати, Наталья Ивановна нам сообщает, что печатного доцента из ФАК Петербурга на Менделеевской 5 в Петербурге. Олег из Санкт-Петербурга нам сообщает.
Он начинал все с Екатерины.
Да,
очень приятно.
Да, значит, я вас спросил. Спасибо, Олег, от нас. Существует легенда, когда Филипп Македонский, отец Александра, подошел к Спарте, он направил им послание, покорил всю Грецию, у меня самое лучшее в мире войско, сдавайтесь, потому что если я захвачу Спарту силы, если я сломаю ее ворота, если я пробью тараном ее стену, то беспощадно уничтожено все население. На что спартанцы ответили? Если. Вот правильный ответ. Если. Си, как мне пишут. И наши победители. Катя, чей телефон заканчивается на 205. Таня, 816. Анна, 679. Елена, 119. Это последние три цифры. Телефон, напоминаю. Илья, 377. Аида из Дагестана, 872. Роман, 964. Евгений, 482. Влад, 781. И Аня, 042.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Итак, Наталья Ивановна, правда, если Леонид возглавил государство...
Леонид 10 лет был у власти, и никаких вот таких прямых порочащих его данных, которые...
Или восхваляющих.
И восхваляющих нет. Нейтральное какое-то время... Нет, это нейтральная информация. Мы далеко не все знаем.
Смотрите, как раз идут греко-персидские войны. Марафонская битва, 90-й год, да, 490-й год. А где Леонид? Он уже царь?
Нет, начались греко-персидские войны еще в 500-х годах. То есть давным-давно явно, что с персами идет война. Спарта не торопится включиться. Греческие государства в ходе этой войны, греческие полисы, еще не определились. Вот именно после Фермопильской битвы будет больше определенности, больше ясности. Хотя Спарта не торопится спасать Афины. Это же их соперник.
Ну, конечно.
Речь идет о том, что однажды уже они были в Афинах, персы, и тем не менее были разбиты у Саламина. Они сами были поражены. Они даже в пьесе представили, что это победа. И вот Ксеркс второй поход организовывает. Дарий уже умер. Его отвлекали, Ксеркса, восстание то в Египте, то в Двуречи, там в Вавилонии.
Там еще братьев порезать надо.
Да, и одного он был занят. А теперь собрался. И что он? У войны есть идеология у персидской державы. Она с востока, как лавина, надвигается на эту группу маленьких государств, которые называем мы полисами. Они назывались. И он пишет, объявляет: вы помните, что отец мой Дарий снаряжался на войну с этим народом, но его нет живых. Ему не дано покарать виновных. В чем виновных? Я же не успокоюсь до тех пор, пока не предам Афины огню. А виновны в том, посмели не покориться.
Да.
Страшная вина.
Да.
Да, огню Афины он предаст. Но победы в греко-персидских войнах персидская держава и персонально Ксеркс не одержит. Но Спарта не торопится. Спарта... Вот это соперничество между Афинами и Спартой привело к тому, что да и вообще многие, они все конкуренты. Им трудно объединиться монолитно, даже перед лицом такой страшной опасности, как персидская держава. Но, пожалуй, события у Фермопил, конечно, посодействуют некоторому большему единению греков. Два слова о семье Леонида. Клеомен оставил большой след в его жизни, не только тем, что он, Леонид ему наследовал, но он еще женил Леонида, сводного брата своего, своей дочери Горго. То есть, вообще тут родственные какие-то связи есть. Ну, древние люди мало придавали этому значения. Чем она известна? В 499 году...
До воцарения.
То есть, еще, да, до воцарения. Да. При своем отце Клеомене она отличилась. К Клеомену прибыла делегация ионических греков с побережья Малайзии. Угу. Спасите, помогите. Страшно, персы двигаются. Вроде это считалось не в интересах Спарты. Они не торопились то вмешаться. Но они начали намекать, что дадут очень большие деньги. Взятки они мерили, ну, плату за содействие. Своего рода взятка все-таки. Мерили талантами. А таланты это 16 килограмм золота. До тонн доходили эти. Золота было больше. Взятки были наивней.
Ну, 500 возили, талантов это тонна
возили
золота.
Возили на телегах. Да. Кстати, спартиаты не хотели у себя развивать торговлю. Стали ограничивать. Поэтому у них были знаменитые железные прутья вместо денег. Много не возьмешь. Итак, эта девочка предотвратила как бы подкуп своего отца Клеомена. Она вмешалась. Ей было в это время, видимо, 8 лет, я так прикинула. Отец, если ты не уйдешь сейчас, чужеземец подкупит тебя. То есть в ней спартанская натура была. И потом она прославилась еще раз. Ну, Леониду она родила сына. Плистарха, который не блистал, царем побыл. С 12-летнего возраста были покровители, детей у него не было. То есть тоже не знаменит. Дальше уже Пелопоннесская война. А вот она через 7-10 лет до Фермопил, она как бы отмечена в источниках вот чем. Бежавший из Спарты Демарат, который бежал к персам, все-таки попытался тайно предупредить Леонида, что персы готовят войну. Прислал дощечку восковую, как известно. Но что восковая дощечка, так ее называют? Она же не из воска. Дощечка, она из дерева, сверху воск, на который наносится текст. И вдруг Горго именно сказала: давайте-ка соскоблим воск. Там будет настоящее сообщение. Действительно,
догадался.
Женский ум. На этом, бывает полезен, на этом дереве было как бы вырезано вот это предупреждение. Точных сведений нет. Сведений о ее судьбе после гибели Леонида тоже не встретилось.
Ну, поскольку сын остался царем и долго правил.
Все нормально.
Все нормально было.
Образование и воспитание, скажу так, у Леонида, как у всех спартиатов. Что такое? Агела. Агела – это школа назовем условно, куда дают семилетних мальчиков всех.
Неважно, сын царя или сын рядового воина.
Спартиатов.
Да, спартиатов, конечно.
Сын гражданина должен быть там. Со временем стало распадаться. Это мы про других персонажей расскажем. Угу. По блату стали не так сурово царских детей учить. Не так сурово. И побольше знаний давать. Все в мире похоже. В чем-то. А не в лучшем. Итак, мальчиков отдавали туда, конечно, он прошел это обучение. Что за обучение? Суровое, ну, знаменитое выражение спартанского воспитания. Суровые условия жизни, холодновато, голодновато. Испытание инициации порка на алтаре Артемиды, это вообще до некоторых умирали. Потому что если он даже застонет, он уже не мужчина. Вообще, опозориться в этом обществе вооруженных людей, хотя бы если будет намек на трусость и слабость, ты не человек. Эфоры с рождения контролировали, будет ли спартиат воином, это широко известно. Осматривали младенцев, если видели признаки физического изъяна, их могли сбросить в пропасть. В общем, такие нам не нужны. То есть в этом обществе, вооружившемся против окружающего мира, доблесть и что-то очень сомнительное, противоположное доблести или, по крайней мере, последующим общечеловеческим ценностям просматривается с древности. Быть физически слабым – позор. Не умереть в бою – позор. Не уметь обеспечить себе жизнь. Мальчика изгоняли. Он должен был сам что-нибудь добыть, поесть.
Горы, да.
Знаменитая история с лисенком. Да-да-да. Он украл лисенка. Почему лисенка? Мифология тут присутствует. Который прогрыз ему живот, но он молчал, чтобы пройти это испытание. И так далее. То есть он, Леонид, видимо, вряд ли здесь чем-то отличался. И прошел, видимо, все эти этапы.
Ну, образование физическое в основном.
Да. Физическое, военное.
Военно-физическое.
И вот приближается его звездный час. Что за звездный час? Принято решение. Греки совещаются. Опасность нарастает. Ксеркс
готовый
собрал
поход, да,
какую-то невиданную армию. Никто не может ее сосчитать. Древние авторы говорят про миллионы.
Ну, в общем, огромная по сравнению с греками. Ну, огромная.
Она по пути выпивает реки. Небольшие горные речки Греции мелеют не потому, что жарко, а потому, что их выпили. И озера. Также погибли несколько речек. На время погибли. Речка и озер. То есть это уже что-то говорит об этом войске. Это воинство. Оно пестрое. Оно собрано по всему свету, завоеванному до этого. Это территория громадная. Территория востока персидской державы. Это двуречье. Это Египет. Это северная балканская Греция, которая покорилась. И их они не говорят друг с другом. Но там идут сзади бичами и гонят специальные люди. Попробуй, дрогни, тоже остановись. Спартиату не позволит дрогнуть честь. А там все наоборот. Но это два мира, как всегда. Глубокий мир Востока, восточного типа цивилизации, надвинулся на этот несколько иной, раннеевропейский тип цивилизации. Принято решение, что помочь-то надо. Но не очень сильно. Дело в том, что их надо остановить, принято решение. Вся Северная Греция или покорилась добровольно, или завоевана. Переход в Среднюю Грецию. Она природой делится на три части. Греция. А Средняя Греция – это Афины. Это главный, это Аттика. Это знаменитые Афины. Соперник, враг. Защищать Афин не хочется. А дальше Каринский перешейк, вот его надо будет защищать, да. Потому что он ведет в Пелопоннес. В то же время договоренности есть, бесконечные переговоры, совещания. Опять что-то мучительно напоминает. Надо, не надо, решено. Пока пошлем небольшой отряд и немного союзников под руководством царя Леонида. Леонид знает пророчество Дельфийского оракула, что Спарта или будет побеждена, или будет оплакивать своего царя. То есть он идет на гибель. Он не может допустить, чтобы великая Спарта, которой он предан так, как преданы были только спартиаты, чтобы она была побеждена.
Вообще история странная, Наталья Ивановна, потому что формальным отказом, да, формальным отказом в немедленном выступлении спартанских войск...
Были Олимпийские игры.
Да, были, ну, игры какие-то там, да, действительно, Олимпийские. Ну,
и Олимпийские.
Да, и чего же он пошел тогда?
Алексей Алексеевич, дело в том, что политика, язык политиков всегда был языком лжи. И мне кажется, ну, это ясно из сообщений древних авторов, из, даже вплоть до Плутарха, который спустя там два столетия будет писать, больше, чем два столетия, во втором веке до новой эры. И они подчеркивают, что сомневались. Одни думали так, другие эдак. То есть абсолютной прозрачности, как сейчас говорят, не было.
Но это эфоры решили. Совет-старейшин, что армия не идет.
Совет-старейшин это Геронты, Герусия.
Геронты, да.
Да. Герусия дала добро, но на небольшое войско. То есть были переговоры с Фемистоклом, руководителем так называемой морской партии в Афинах. Надо и с моря поддержать знаменитые события первых этапов войны у всех в голове. Но на самом деле спартиаты считали, что всерьез надо защищать будет только Пелопоннес. А это после Средней Греции. И если сейчас персы просочатся, мы все-таки отметимся, что мы в союзе. Греческий мир еще, к счастью, не созрел для войны друг с другом. Это случится как раз после греко-персидских войн. Начнется знаменитая трагическая Пелопоннесская война 421-404 годов. Это 431. Это трагедия. Они будут уничтожать друг друга. А пока дружбы настоящей нет, искренности нет. Но даже еще и такое, что если Спарта совсем не выступит, то говорится, почему? А как же наш авторитет лучших, непобедимых, тех самых, которые ответили «есть ли?» Ведь после марафонского сражения, об этом пишет Геродот, после марафонского сражения, где Мельтиад вдруг, финский полководец, одержал такую невиданную победу, спартиаты, как пишет Геродот, пылали завистью. Только Спарта должна одерживать такие победы. А афиняне, мол, со своими искусствами, храмами, они такие слабые, им надо отличиться. И вот, пожалуй, это тоже очень важно. Итак, это крошечный отряд в 300 спартиатов, но были еще и союзники. Всего при нем отряды союзников, которые присоединились, видимо, всего около от 2 до 4 тысяч человек под его руководством не было. Было. То есть не ровно 300 человек, но 300 это те, которые ни за что, ни на шаг не отойдут. Суеверие всем при них. Перед битвой они принесли Артемиде в жертву молодую козу. За победу Аресу обычно приносили петуха. За спартанским войском стадо священных животных гонят, как правило, если что, чтобы богов успокоить, умилостивить. И вот таким образом они приближаются к Фермопилы. Что такое Фермопилы? Название такое трогательное – «Теплые ворота». Название это теплое, а события там были совсем не теплые. Название происходит от того, что там были как минимум 2 горячих источника, таких термальных, которые вот вода определила название «Теплые ворота». А на самом деле это узкое пространство между скалами почти отвесными. Греческие горы, они не самые высокие, это не Монблан, но это не Тибет. Но очень много отвесных вот этих. Это довольно молодое тоже горное образование. Стена. А с другой стороны море и крутой обрыв к морю. И дорога, проход, тропа, ворота, как только их не называли, потому что мы ворота строили, примерно 60 метров шириной. Это одна колесница. Это одна колесница, которая может там спокойно пройти. Но 2 с трудом, со скрипом могут разъезжаться. То есть это место, где можно малыми силами попытаться сдержать силу невероятную. Это и происходит. 4 дня Ксеркс не начинает сражение. Он не может поверить, что на самом деле так немного перед ним этих воинов. Хотя лазутчики там проверили, доложили. Боится какой-нибудь ловушки.
Там суммарно 2200, 2500. Суммарно.
Войск.
Союзников, да. Да
вот, ну, разные бывают цифры. Слышал и 400. Читал, вернее.
Нет, ну как, одних фиспийцев вот было 700.
А, ну да, 4, да, 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 да. От 2 до 4. Он засылает лазутчиков. Лазутчик подглядывает и рассказывает странные вещи. Что делают воины Леонида? Состязаются в беге. Ну, наверное, Ксеркс все-таки думал, помешанный. В глазах древневосточного деспота, живого бога на земле, опирающегося на ползающих вокруг него рабов, только на них, это все странно. И прически делают. Он сказал, ну, это смешно, они ненормальные, они странные, но беглый спартанский царь сказал, когда ему пересказал, когда он прибыл, перешедший на сторону персов, ну, от горя, а то убьют. Он сказал, нет, великий царь, ты не понимаешь. Это они готовятся к славной, достойной смерти в блестящем бою. В этом бою надо быть не только отважным, сильным, это все не умеют, приемы боя у них потрясающие, но надо выглядеть так, чтобы потомки вспоминали, как мы красиво умирали. Ну, через 4 дня Ксеркс двигает на них войско. Начинается довольно глупое поначалу дело. Персы мешают друг другу. Это его пестрое войско, которое гонят, они давятся, а перед ними стена. Воины Леонида сомкнули щиты, выставили копья, они умеют маневрировать, в какой-то момент это просто крепость, по команде они делают вылазку, потом делают вид, что отступают, и персы все время на это, не персы, а персидское войско, ну, да, все время на это покупаются. Они делают вид, что они побежали, за ними гонятся. Они резко, как они умеют, как машина, снова смыкают свой строй. И от этого, налетев на эту стену из щитов, многие из персидского войска с воплями валятся с обрыва в море. Или болотистая полосочка есть перед самым морем, там внизу. Они или булькают в этом болоте, или разбиваются о скалы. То есть потери. Войско Ксеркса несет очень большие потери. Без, не только от копья. Вообще описание этой трагедии, ну, описать много было современников от Симонида, мало что сохранилось, но что-то есть. Геродот собирал все рассказы. Они такие страшные и трогающие, что все-таки вот не все нравится мне вот в устройстве Спарты. Но готовность за родину умереть, она, конечно, у них такая подлинная и вызывающая уважение. Леонид руководит сражением. Он, во-первых, ему за 50, еще раз напоминаю. Кино нам привило образ молодого красавца. Это зрелый человек, но показывает, что он владеет военным делом. Он, видя, когда передние ряды истощены этой битвой, умело заменяет, отправляет их назад передохнуть, вперед ставит более свежих воинов, наверное, с лучшими прическами. И то, что пишут о том, как они сражались. Когда копья, по большей части, 2 дня, битва идет 2 дня, от света до заката. Когда переломаны были почти все копья, в ход идут мечи, с которыми развернуться там очень трудно, это уже хуже, чем длинное копье. Когда мечи переломаны, они рукоятками мечей, а последние бьются зубами и кулаками. То есть вот это, почему они остались такой легендой, потому что поход Ксеркса, его стремление отыграться, невиданная молва о том, какое воинство он привел, все это должно было их уже полностью деморализовать. А вместо деморализации такая вот ситуация. На 3-й день пришло известие о неком предателе Эфиальте, который пришел к персам, версии разные. То ли за огромные деньги, то ли за какую-то личную обиду, никто не знает. И поэтому сценаристы, киносценаристы могут фантазировать сколько угодно. Некий Эфиальт пришел и сказал, что есть обходная дорога, тропа через горы не самые высокие в мире, как я уже говорила, можно перевалить и тогда с тыла зайти к этим спартиатам в спину. Тут они поняли, что это все. И Леонид стал принимать меры. Он отослал почти всех союзников по домам. Он вообще с собой взял только тех спартиатов, у которых были сыновья. Если сына нет, не надо. Ни один род правящих спартиатов не должен пресекаться. Оставил при себе силы только фиванцев, потому что они были готовы выступить на стороне ксеркса. Было известно. И он так сказал, нет, будете фивы тоже конкуренты. Тоже останетесь здесь. Надо сказать, что после битвы, когда были убиты все спартиаты, фиванцы побежали с криками к персам. Нас насильно, сдаемся! Нас гнали насильно. Их перебили, кто уцелел, в рабство. Жестокость полная. За тело Леонида битва. Как положено в античной истории, битва за тело героя. Вспомним Гомера.
Да,
битва за тело Патрокла. Отбито было, когда вокруг этого тела убиты все. Как после сражения его отыскали, Ксеркс приказал отрубить ему голову и безглавое тело распять. Как пишет Геродот, он опозорил этим сам себя. На месте гибели спартиатов знаменитые строки поэта Симонида. «Путник, весть отнеси всем гражданам воинской Спарты», в переводе Михаила Леоновича Гаспарова, «их исполняя приказ, мы здесь в могилу легли». Были три человека, которые не легли в могилу. Двое оставались в деревне по болезни. Один был послан вестником. Ревнивые спартиаты сказали, нет, ты мог успеть вернуться. Не успел? Его преследовали, травили в Спарте. Один из этих больных в слепом виде заставил раба Илота привести в сражение, там погиб? Хорошо. А второй больной уцелел. Так его так замучили презрением в Спарте, что через год в битве при Платеях он бросился в самую кучу персов и, конечно, погиб. Итак, что такое Спарта? Доблесть? Военщина?
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.